Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках и преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской православной духовной академии иерей Михаил Легеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
Благословите нас на начало,
Здравствуйте,
пожалуйста.
Дорогие телезрители. Господь благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – экуменизм. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, но строго по теме. Батюшка, ну, наверное, всегда нужно сперва разобраться в понятиях. Когда мы говорим о экуменизме, то, наверное, сперва нужно обозначить, что же такое экумена.
Отвечай на этот вопрос. Ну, слово «экумена» — это греческое слово, древнегреческое, и буквально оно переводится как «обитаемая вселенная». И в древнем античном римском мире под «экуменой» понимался, собственно говоря, сам этот римский мир. Ну, можно сказать, такое ядро нашего человеческого мира.
Ну, хотя это ядро не было таким всеобъемлющим.
Ну, да, да, не было всеобъемлющим, но тем не менее, все-таки это вот такое некое ядро, основная часть, можно сказать. В любом случае, в этом термине заключен акцент некой такой полноты, вселенскости, да. Вот слово прилагательное «экуменичный» от производное от слова «экуменизм» переводится на русский язык как раз буквально как «вселенский», да? То есть вот вселенная, обитаемая вселенная. Ну, не космическая вселенная, да, вот вселенная такая, наша вот такого земного мира. Ну, мы не берем там пингвинов в Антарктиде, так сказать, какую-то такую совсем периферию, образно выражаясь, да?
Батюшка, ну вы обозначили, да, смысловой, так сказать, контекст этого слова, а теперь становится совсем непонятно, каким же образом вот это смысловое значение связано с экуменизмом.
С понятием экуменизма.
Да, в современном понимании.
Угу. Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать о том, что вообще слово «экуменизм» — это новое такое слово, да, которое появилось, ну, вот фактически в 20 веке. И под ним понимаются разные вещи. Вообще мало можно найти, наверное, в церковной среде каких-то понятий или явлений, на которые мы бы встретили столь разнородные оценки, как в отношении экуменизма. Или в отношении вот этого слова «экуменизм». Спектр оценок простирается от крайне негативных до положительных и даже восторженных. И вот это представляет наибольший интерес. Почему так?
Батюшка, но мы говорим о современном, наверное, да, вот именно понимании, которое живет в умах людей, но умов тоже много. И, наверное, давайте по полочкам начнем.
Хорошо, да. Если раскладывать по полочкам, то можно сказать отдельно о том, что такое общемировое экуменическое движение, что такое организации экуменические конкретные, да, что такое православный экуменизм, тоже есть такое понятие, да? И это разные вещи. И насколько это понятие вообще отражает, насколько оно правильно, насколько оно выражает, так сказать, точно характер стоящего за ним явления. Вот. Обо всем этом отдельно можно поговорить.
Ну, угу, да, батюшка. Но, наверное, больше всего режет слух именно словосочетание православный экуменизм. То есть как может быть вообще экуменизм?
Да, и может ли быть православный. Он православный?
Но стоит ли нам начинать именно вот с православного?
Наверное, нет. Наверное,
или
нет.
С какой стороны мы начнем?
Наверное, может быть, немножко, несколько слов об истории и о том, почему вообще возникает экуменизм как явление, и что это такое. Да, именно в общем мировом масштабе, как организованное какое-то движение. Да, как организованное движение. И маленькое такое предисловие, может быть, я к этому скажу. Идет история, да? И церковь живет и развивается в истории. И проходя определенные исторические периоды своей жизни и в самой себе, и в отношении с внешним миром, церковь меняется. И меняются эти отношения, и меняется внешний мир. Но церковь неизменно остается неким стержнем и смыслом нашей истории. Возникнув при сошествии Святого Духа на апостолов, церковь оказывается перед лицом, можно сказать, совершенно враждебного ей мира, языческого, который ее ненавидит, но который, как это ни парадоксально, по слову самих святых отцов, апологетов, отцов II века, идет ко Христу, вот этот ненавидящий церковь мир языческий, идет ко Христу. Можно сказать, вот эта экумена, мировая экумена, да, полнота, так называемая Римская империя, большая часть вот этого окружающего языческого мира ненавидит церковь и одновременно идет ко Христу, сама того не зная. И к IV веку усилиями церкви, проповедью церкви и кровью мучеников церкви этот мир, эта экумена приходит ко Христу, вливается в церковь. И уже сама церковь Христова становится вот этим вселенским экуменическим ядром этого мира, этой вселенной. Можно сказать, что церковь видимым образом доминирует в мире. И это очевидно для всех. Возникают ереси, расколы на периферии церковного бытия. Даже подобно неким вирусам или бактериям, да, они лихорадят церковь периодически, как вот было там с арианством, с монофизитством. И это период этих лихорадок занимает целые века. Но все равно всякий раз церковь оправляется от этих болезней, да, отсекает чужеродные члены и остается этим экуменическим ядром и доминантой мира. Очевидным образом.
И соборы, которые проходили, они тоже...
Ну, соборы — это отдельная тема, да. И именно в это время, начиная с IV века, в церкви всегда созывались соборы, начиная с апостольского собора, еще во времена апостолов. Жизнь церкви немыслима без соборов и до сего дня. Но именно вот в период этого экуменического доминирования, вселенского доминирования в мире, созываются так называемые, как мы знаем, вселенские, а по-гречески – экуменические соборы, которых мы насчитываем 7. Но одновременно с этим мы наблюдаем определенную динамику отношения церкви с этим внешним миром. Возникает первые, еще до периода вот этого экуменического вселенского доминирования, первые ереси, какие-то расколы. Сперва они совсем малозаметны, да? Отдельные члены отторгаются от церкви, потом возникают какие-то небольшие группы, гностики, виониты, потом они начинают все больше беспокоить церковь, святые отцы начинают писать целые труды, посвященные им во втором веке, в третьем веке начинают собираться целые соборы уже, еще пока поместные, для решения вопросов, связанных с этими ересями и расколами. А начиная с IV века начинают собираться вселенские, вот эти экуменические соборы. Вся церковь, да, собирается вместе в своих представителях, в епископах, чтобы, чтобы утвердить православную веру. И такое положение дел вот этого вселенского доминирования или экуменического доминирования церкви в мире, очевидного для всех, повторяю, да, продолжается, начинается в IV веке и продолжается вплоть там до IX, X, даже XI веков. Даже несмотря на то, что целые территории, и, скажем так, целые большие части, как монофизитство, монофилитство, откалываются от церкви. Да? Сперва там арианство в V веке, как вот некая болезнь такая, вселенского же масштаба беспокоит церковь, но масштаб растет, вот этого сопротивления, да, антипредания со стороны мира. И потом уже какие-то крупные куски откалываются от церкви, но церковь все равно сохраняет свое экуменическое доминирование. Но в XI веке мы видим такую картину, что церковь раскалывается на две равновеликие видимым образом части. Да? Церковь сохраняет всю свою полноту и всю свою кафоличность, как неотъемлемое свойство. Да? Но оно, начиная с этого времени, с XI века, утрачивает и уже безвозвратно утрачивает свою экуменичность или вселенскость. А святые отцы и богословы церкви неизменно подчеркивали различие этих понятий. Кафоличность как неотъемлемое свойство церковного бытия, да, целостность, полнота, и экуменичность как видимое доминирование. Да? Начиная с XI века церковь видимым образом, да, уже не доминирует в церкви. Конечно, сохраняя...
А? В мире.
В мире, я оговорился, прошу прощения, да, в мире. Сохраняя, конечно же, вот эту духовную целостность и доминанту неизменной. Да? И пусть... Как бы ни был велик мир, и как бы ни была мала церковь, церковь всегда будет целая, а все остальное будет осколки этой целостности. Таким образом, вот эта вселенскость или экуменичность утрачивается. Начинается новый период, период утраченной экумены в жизни церкви, ну и мира. Да? И далее, с течением веков, церковь все больше и больше шествует путем своего кенозиса, уподобляясь самому Христу Спасителю, своего умаления на пределах фактически отступающего от нее мира. Все более и более начинает дробиться внецерковное христианство, и вообще наращивается процесс апостасии, мир отходит вообще от Христа, а не только от церкви, да, и от христианства. От Христа отворачивается мир. И этот процесс с определенной точки уже развивается подобно снежному кому. Особенно очевидно это становится в XIX веке, когда количество внецерковных конфессий достигает огромных величин.
Внецерковных мы имеем в виду неправославных.
Да, конечно. Ну, как говорится, это априори можно и не озвучивать. Да. Вот. А число людей вообще, как минимум, равнодушных ко Христу, а то и отрицательно настроенных, зашкаливает уже там за миллиарды. И вот эта ситуация, сложившаяся в XIX веке, вот это, скажем так, в глазах самого христианства, вне церковного, да, И прежде всего в глазах протестантских конфессий, протестантизма, да, где и происходило вот это, так сказать, дробление, почкование, там по-разному можно говорить, да,
колоссально. Да.
Ну, там и происходило, да, именно протестантский мир, так сказать, вот это дробление, так сказать, превращает в снежный ком определенный. А сам этот мир протестантский начинает очевидно осознавать духовную ненормальность этой ситуации. Но она же действительно ненормальна, да? И протестантизм начинает это осознавать. И вот на этой почве, в рамках самого протестантизма, да, ну, как собирательного явления, понятно, что там много конфессий, и зарождаются идеи, которые потом будут наименованы экуменистическими. Да? То есть зарождается идея экуменизма как движения, как именно такого, можно сказать, организованного движения, целью которого полагается объединение разрозненного христианства в одно. Можно представлять эту идею как поиск утраченной церкви и каким-то другим образом, да? Вот эти причины послужили основанием для зарождения самого движения. В среде, еще раз повторюсь, протестантизма, протестантских конфессий.
То есть нам, так сказать, совершенно чуждой среде.
Да. Эти процессы происходили в XIX веке. В первой же половине XX века, собственно говоря, на почве этих идей и начинает уже практически формироваться организованное экуменическое движение. Этот процесс в общем и целом заканчивается примерно к середине XX века с возникновением ряда организаций, экуменических организаций или экуменистических, или таких площадок, так можно сказать, да. Прежде всего, это ВСЦ, Всемирный совет церквей, да, ну и ряд других, где вот эти разные конфессии могли бы встречаться, так сказать, и обсуждать какие-то, так сказать, вопросы, которые, по их мнению, приближали бы их вот к этому искомому единству, которого у них нет. Пока я еще не касался вопроса участия православной церкви в этом движении и отношения к нему. Да? Это, так сказать, пока такое все введение.
То есть пока что мы говорим, по большому счету, о вещах чужеродных православия.
Это такое, ну, ничто, я бы так сказал, что нет ничего в мире, что церковь было бы чужеродно, так сказать, в плане, так сказать, внимания. Да? Но понятно, что это все вне церкви происходило. Вот. И раз уж об этом я начал говорить, чтобы как бы немножко подытожить вот эту, так сказать, такую подтему, можно сказать о том, что какие идеи изначально циркулировали, что ли, да, вот в этом протестантском, еще раз повторю, экуменическом движении. Идеи или теории, или концепции даже, да, экклезиологически относящиеся к пониманию того, что есть церковь, где она, так сказать, и как возможно достижение вот этого единства. Ну, самая известная из концепций, в общем-то, на слуху достаточно название, находится, именуется как теория ветвей. Смысл простой, теория ветвей, да? Чисто протестантская, опять же, вот концепция. Смысл простой. Идея такова, что все христианские конфессии и так составляют и всегда составляли единую Церковь Христову. Но в силу наших человеческих каких-то несовершенств мы это просто не видим. И вот надо, так сказать, очистить свое зрение и, так сказать, увидеть то, что и есть на самом деле. Что мы и так есть одна церковь.
Ну, в кавычках «на самом деле». Да?
Ну, конечно. Это я представляю идею.
Я делаю ремарки для тех, кто, может быть, не сначала беседы
нам присоединился. Кто за чистую монету примет слово. Нет, конечно, конечно. Совершенно правильно, да. Это вот взгляд именно со стороны теории ветвей. и другой взгляд существует. В чем-то противоположный, хотя и сходный с теорией ветвей. Можно назвать ее, этот взгляд, теорией восстановления. Суть его в следующем. Если теория ветвей говорила о том, что церковь и так есть единая, да, только надо это увидеть, то теория восстановления говорит о том, что все христианские конфессии согрешили, и согрешили самим фактом отпадения друг от друга, да? И вот надо, опять же, так сказать, осознать эти грехи, объединиться, и вот тогда-то церковь вновь обретет свое бытие. А сейчас ее и нету в полноценном виде.
Считают они.
Считают они, да. Да, спаси Господи, здесь Михаил. Да-да-да. Для непонимающих. Потом, даже сейчас прервусь, иногда маленькие такие даже какие-то анекдоты, перерывы полезны. Отец Григорий Григорьев рассказывал такой случай, что где-то он там выступал и сказал о том, что выступление, что вот, ну, в контексте, так сказать, своей речи, уж не знаю к чему, что вот надо хотя бы раз в полгода ходить в баню человеку. Он не имел в виду, что надо раз в полгода ходить в баню. Но потом к нему подходили люди и спрашивали, что вы считаете действительно, что надо только раз в полгода ходить в баню? Вот. Смешно. Ну вот, да, поэтому правильно уточнять так действительно. Вот, какие-то вещи для нас, может быть, очевидны, но кто-то, может быть, заподозрит нас, так сказать, в какой-то неадекватности, не услышав какие-то слова. Вот. Далее. Теория восстановления. Потом можно сказать о такой теории синкретической церкви. Ну, в чем-то она сродственна теории восстановления. Идея такова, что нужно вот разные христианские конфессии, каждая из них имеет что-то ценное само по себе. Уникальное. Это как вот, вот в мире, да, вот Бог сотворил мир, да, и все животные, они вот разные, так сказать, и по сравнению с человеком они как бы более примитивны, да, но каждый имеет некую ценность. Также вот имеет некую ценность и каждая христианская конфессия, и надо их всех объединить друг друга, друг с другом синкретизировать, да, и создать вот такую единую всецерковь. И это вот и будет подлинная вот церковь в самом высоком смысле этого слова. Это вот еще одна ложная теория, значит, в рамках протестантского мышления, были такой парадигмы мышления. Вот. Ну и напоследок можно еще об одной теории сказать, так сказать, чтобы сильно не утомлять слушателей. Теория так называемая интеркомьюниона. Это слово английское переводится как межобщение буквально. Не общение, а межобщение. Что это значит? Идея такая, так сказать, у сторонников этой теории, у протестантов, что христианские разделения являлись следствием недостатка любви, и не нужно приходить, так сказать, всем конфессиям, стараться прийти к единству веры. А надо начать вместе участвовать в таинствах, причащаться, вот межобщение, межконфессиональное общение в Евхаристии.
Опять-таки в кавычках, в таинствах, да?
Потому да. Что... Ну, нет, ну, таинство это не в кавычках, ну да, естественно, идея-то да, да. Такова, ложная идея. И тогда разделения остальные, включая догматические, уйдут сами собой. Тут тоже очевидно такое переворачивание с ног на голову реалий жизни, да, потому что в реальности сперва вера, потом знание, да, сперва вера, потом любовь, сперва крещение, покаяние, потом Евхаристия и так далее. Вот. Ну, это вот что касается, так сказать, теорий таких, да, концепций. Теперь, может быть, несколько слов сказать о том, как православная церковь на протяжении вот всего этого времени воспринимала вот эти экуменические организации или экуменистические, да, и что такое так называемый православный экуменизм.
Ну, всего этого времени имеется в виду вот с 19 века, да?
Ну, с 20-х годов, с 50-х, это разные поместные православные церкви с разного времени, скажем так,
стали реагировать,
да, на это явление. Константинопольский патриархат там с 20-го года, даже еще и раньше. Наша церковь, русская православная церковь, с середины века, по-разному. Ну, начнем с того, что само понятие, хотя оно существует такое понятие, православный экуменизм, оно принадлежит, в общем-то, 20 веку. Сейчас, может быть, даже, вот мое мнение такое, я на нем не настаиваю, но мое мнение такое, что, в общем-то, время этого понятия прошло, самого понятия. Сейчас скажу почему. Что, во-первых, понимается под православным экуменизмом? Когда возникли вот эти организации, прежде всего Всемирный совет церквей, то православная церковь, да, которая, как я уже говорил, которой ничто не чуждо в нашем мире. В каком смысле? В том смысле, что церковь все стремится сделать собою. Да? Нет уголка на земном шаре, где бы церковь не проповедовала о себе. И нет никакого уголка в человеческой душе, где церковь тоже бы не проповедовала о себе. Так же, как нет никакого уголка во времени человеческой жизни, да, вот кто-то говорит, что младенцев нельзя крестить, где церковь не проповедовала бы о себе. Мы, церковь, да, очень многие вещи, реалии нашей современной жизни, да, используют для этой проповеди, для миссии церкви. Телевизор, компьютер, окружающие нас вещи, да, где могут какие-то совершенно непотребные происходить события, да, а могут быть и святые. Вот полем для проповеди, для миссии, полем для миссии церкви, церковь и полагает сами организации, возникшие в рамках вот этого экуменического процесса, экуменического движения. Не идею, а сами организации, площадки, да, прежде всего, вот этот Всемирный совет церквей и другие. Церковь ставит свои собственные задачи, которые, можно сказать, радикально взаимодействуя, да, с протестантским, с какими конфессиями, с движением в целом экуменическим, ставит свои собственные задачи, которые радикально отличаются от вот этой общей экуменической протестантской идеи. Там стремление возродить утраченную экумену, здесь миссия церкви. Чтобы, как говорит апостол Павел, обратить хотя бы некоторых. Всех, кто захочет. Привлечь их к себе, к церкви.
В принципе, насколько я помню, в какой-то момент времени с англиканской церковью были даже такие подвижки.
Это еще в 19 веке, и это ни к чему не привело. Ну, могло бы и привести. В любом случае, итоги вот этого взаимодействия, вот на почве вот этой мысли, которую я сейчас выразил, да, миссия церкви, это совсем другая мысль, да, совсем другая идея. Чисто церковная. Но на почве этой идеи, начиная с середины 20 века, поместные православные церкви включаются в участие вот в этих организациях, но ставя свои собственные цели. Итоги этого процесса, ну, промежуточные итоги, скажем так, да, к концу 20 века, вот к нынешнему времени, таковы. Возможны какие-то локальные результаты, да? Действительно, на протяжении этого времени некоторые даже крупные богословы, да, инославные перешли в православие. И в любом случае церковь свидетельствует о себе. Вот можно такую даже аналогию провести, как вот ООН, Организация Объединенных Наций, да, такая вот площадка, да, для взаимодействия государства, ну, вот России, например, да, с другими государствами, и Россия отстаивает свои интересы там, да, так и здесь церковь, ну, не просто отстаивает свои интересы, да, ее интересы глобальные в самом хорошем смысле этого слова, да. Церковь стремится, чтобы все стало ею. Но человек свободен, если он не хочет, составить невозможно. И церковь в качестве площадки для проповеди использует эти организации. И те люди со стороны православной церкви, да, архиереи, священники, которые в течение этих десятилетий там присутствовали, участвовали в этом процессе, неизменно свидетельствовали о том, что это участие, скажем так, не просто даже требует усилий, а, как сказал в одном из своих слов митрополит Никодим Ротов, да, известный такой миссионер, можно сказать, да, православный, ну, уже покойный, это присутствие является свидетельством кенозиса церкви, умоления церкви перед миром. Точно так же, как Христос умолил себя перед миром, свидетельствуя о самом себе. Среди фарисеев и учеников своих, и толп народа, среди всех. Вот, как мне кажется, это очень глубокая мысль по поводу кенозиса церкви. В данном именно, так сказать, контексте. Вот. Эти годы, прошедшие, показывают, что церкви становится только труднее и труднее присутствовать в этих организациях и свидетельствовать о себе.
Потому что нравственный уровень там все ниже.
Не просто нравственный уровень ниже. Нравственность, это не только нравственности касается. Именно потому труднее и труднее, что здесь две разные цели, совершенно автономные друг от друга. У экуменического движения как такового, протестантского, да, и у православной церкви. Они взаимодействуют, общаются, так сказать, да, какие-то диалоги ведут, и в чем-то есть польза от этого, да. Но цели остаются разными. Это две параллельные дороги, несмотря на диалог. Это диалог, это миссия церкви, свидетельство о себе, но это не общее дело. Вот этот, с моей точки зрения, это принципиальный момент. Это не общее дело. Как ни странно звучат эти слова. Как и часто бывает в нашей жизни на самых разных уровнях, да? Мы пытаемся, скажем так, с кем-то взаимодействовать, отставить свои интересы, но не всегда это является общим делом. Или, как говорили те же апологеты, большая разница между словом и делом, между именем и реальностью. Говорить о том, что мы стремимся обрести церковь и иметь реальную церковь своим ориентиром, да, для своего пути, это две разные вещи. Идея и реальность – это две разные вещи, между которыми большое расстояние, а иногда и труднопроходимая пропасть. Ну вот, возвращаемся к… такой длинный монолог у меня сегодня получился. Возвращаемся к тому, что мы назвали православным экуменизмом. Не мы даже назвали, просто это понятие, которое встречается особенно часто в 20 веке, и сейчас иногда можно встретить в устах каких-то представителей православной церкви, да? Под этим подразумевается миссия. Но, как и очень многое другое в 20 веке, да, в богословской именно сфере, да, это понятие все-таки, так сказать, несколько неустойчиво, да, потому что тут некоторое такое смешение происходит. И это называется экуменизмом, и это там лук, и луковица, и, так сказать, стрелять из которого, ну, это так, ну, плохая аналогия, но тем не менее, да. Разные вещи называются одним словом, не совсем от этого порядок, так сказать. Вот. Но важно понимать, что стоит за словом, да. Не к слову относиться, как к какому-то фетишу, так сказать, да, но к тому явлению, которое стоит за словом.
Батюшка, а можно я вас прерву вот на этом месте? Мы к нему обязательно
там
вернемся.
Еще есть важный один момент, о котором не сказал, очень важный момент, и чуть попозже. Да,
мы запомним, вернемся. Но у нас есть звонок по теме, мы его выслушаем.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Так, у нас, простите, плохая очень слышимость. Сейчас мы попробуем. Простите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы нас слышите? Так, у нас, наверное, снова... Вот. У нас, к сожалению, очень плохая слышимость, мы просто... Я, к сожалению, попрошу, да, звонок, наверное, выключить, потому что у нас слышимость практически нулевая. Но я, насколько понимаю, вопрос был о старообрядчестве, потому что это ведь тоже фактически...
А старообрядчество?
Да, раскол, но по
большому
счету... Ну, кубизм
это отношение не имеет,
да,
прямого, собственно говоря.
Да, да, да. Ну, так же, как так.
Кубизм имеет отношение, это вот протестантская концепция и общемировое движение, реализованное на вот этих площадках, да, ВСС и другие, с одной стороны. А с другой стороны, участие православной церкви, которая имеет свои интересы.
Ну, в общем-то, можно только, наверное, сказать, что также с целью миссии в лоне православной церкви возникло единоверчество, которое является православным, но по большому счету...
Да, но это все-таки другой вопрос, это не к экумизму напрямую отношения не имеет.
Ну, вернемся тогда, батюшка.
Да. Вот, но есть еще третий момент очень важный. Третий момент тоже очень важный. Помимо, так сказать, вот этой общей экуменической идеи и движения, и православных интересов, скажем так, в участии, при участии в организациях экуменистических. Мы знаем, что, ну, скажем так, если взять историю, да, немного было в истории церкви спокойных эпох. И были ли они вообще? Вопрос, да? Не одно, так другое, не пятое, так десятое, не гонение, так расколы,
ересь, да.
Не расколы, так ереси и так далее. Да? Но и помимо этого, и сама церковь, как живой организм, да, она в каждый новый период своей жизни, да, при постановке каких-то новых актуальных вопросов, да, а в данном случае ведь мы рассматриваем коммунизм, который является актуальным вопросом для церкви, для осмысления церковью этого явления, да, и отношения к нему. Можно так сказать?
Да.
Вот. Ну и ранее тоже в жизни церкви при осмыслении каких-то актуальных вопросов не находилось сразу же и мгновенно простых, точных, идеальных и ясных ответов. Можно так сказать, да? Чем сложнее был вопрос, тем сложнее была тема, встающая на пределах истории перед церковью, да, тем более деликатный, долгий и сложный был процесс ответа на этот вопрос и разработки этой темы. Да? Мы это видим на многочисленных примерах. Столетиями длились эти обсуждения. Более, скажем так, как-то кроваво, образно выражаясь, да, более мягко, но тем не менее. И если не брать в расчет, так сказать, ну, совсем что-то такое неадекватное, да, так сказать, там, ереси и так далее, еретиков каких-то, да, саму церковь, да, как здоровый организм, да, вот наш здоровый организм церкви, скажем так, участвовал тоже в этих выработке всех этих вещей и ответа на эти вопросы. Участвовал процессами какого-то деликатного обсуждения, иногда недопонимание, да, со стороны, так сказать, разных богословов по отношению к друг другу, святых людей, святых отцов, поместных церквей и так далее, и так далее. Напряженных споров и так далее. Понятна мысль, да, моя? Не может здесь быть исключением вот из этого общего правила, да, и вот это явление экуменизма. Не может быть все гладко, просто, идеально, так сказать, просто в подходе даже к нему, да? Даже в подходе к нему. Вот,
даже в православном ключе имеется в виду.
Да, да, да. Сейчас уже я о православном ключе начал говорить. Ну, все мы знаем, что в прошлом году прошел на острове Крит собор, который, скажем, за которым закрепилось название «Собор 10 поместных православных церквей». Да? Наша церковь не стала в нем участвовать, но у нас спокойное такое взвешенное отношение к нему, так сказать, и документы собора до сих пор являются предметом обсуждения, скажем так, осмысления, лучше так сказать, осмысления. И вообще сама ситуация, да, с собором и с неучастием в нем 4 православных поместных церквей, а это серьезный момент, согласись, да, является предметом осмысления. Это хорошо, потому что плохо, когда что-то быстро с кондачка происходит, да, а когда все чинно и медленно в церкви происходит, это свидетельство здоровых процессов. Согласен? Хорошо. Вот. И один из архиереев, просто на ум мне приходят слова, участников этого собора, сказал такие слова об одном из документов собора, а документ называется так: «Отношение церкви к остальному христианскому миру». Ну, фактически, это тема, как раз связанная с экуменизмом. Почему я сейчас об этом вспомнил? Так вот, сказал архиерей такие слова. Этот проблемный документ – основная причина неучастия 4 православных поместных церквей в данном соборе. Интересная тема для размышления. При осмыслении, как я уже сказал, любого значимого вопроса, да, богословского в жизни церкви, разные школы богословские, да, можно сказать, разные регионы, разные поместные церкви, которые жили, скажем так, формировались, да, в пределах разных менталитетов, просто чисто человеческих, да, тут даже не о духовных каких-то вещах, а просто о человеческих, подходили к осмыслению той или иной проблемы, того или иного вопроса догматического с разных сторон. И это хорошо, потому что вот это, так сказать, акцентирование разных сторон помогало им, в конце концов, выявить полноту понимания и отсечь, так сказать, вещи неверные. Так вот, в данном случае, применительно к данному нашему вопросу, можно тоже, ну, по крайней мере, так очень, при таком предварительном анализе, оговорюсь, можно тоже сказать о разных тенденциях, да, в нейтральном смысле, пока еще, так сказать, в нейтральном смысле, о разных тенденциях среди поместных церквей православных, да. Вот кто-то поехал на собор, а кто-то не поехал. Две группы. Хотя все находятся в каноническом общении, да, и в взаимной любви друг к другу. Разное понимание, разная акцентация, разные точки зрения в каких-то вопросах. В результате, так сказать, дальнейшего процесса, да, должно стать ясным, какой из этих акцентов и насколько верен, да, и какова же, так сказать, вот истина, да, ну, в данном конкретном вопросе, все-таки в какой-то своей такой относительной полноте, или даже не относительной. Так вот, есть такое понятие, которое можно назвать оптимистической экклезиологией. Внутри православной церкви в том числе, ну или даже не в том числе, а просто внутри православной церкви. Мы говорили сегодня в начале нашего разговора, да, о том, что путь церкви в истории имеет определенную логику, определенные закономерности. И логика эта повторяет логику пути Христа в его земном служении. А логика вообще от слова «логос» происходит, да? Это имя Христово, слово, божественное слово. И логика эта такова, что после периода вселенского торжества, вот этого икуменического, да, икуменических соборов вселенских и так далее, церковь неуклонно шествует путем своего христоподобного кинозиса.
Мышка, только я делаю ремарку, что у нас буквально несколько минут.
Нам ну, надо постараюсь, так сказать, да.
Завершить мысль.
Хорошо. Христоподобного кинозиса. И в этой логике нету места земному хэппи-энду. Идея единства христианских конфессий не находит своего основания в предании Церкви. Совершенно напротив. Мы видим, что вот в данном документе есть такая фраза. Стремление к восстановлению утраченного единства всех христиан. Это маленькая деталь, это не единственная фраза, которую имело бы смысл обсудить, ну, как в качестве примера, да? Утраченное единство всех христиан.
Оно не утрачено.
Это миф. Нет, нет, оно не утрачено, но по другой причине, так сказать. Речь именно о не о церкви, да, а о христианстве в целом, внецерковном в том числе, да, протестантизм и так далее. Все внецерковные конфессии, да, вне православной церкви. Как только начинает жить церковь с момента сошествия Святого Духа, да, с первых шагов появляется внецерковное христианство. Сразу же какие-то отколы, там, Анания и Сапфира, какие-то первые гностики, моментально, Симон Волхв и так далее. И этот процесс неизменно нарастает в истории. Невозможно утратить то, чего никогда не существовало. И невозможно восстановить то, что никогда не было утрачено, потому что никогда не существовало.
Батюшка, я считаю, что на этой фразе мы должны поставить
жирную
точку. А фразу взять в кавычки и
да.
Использовать.
Можно еще буквально 15 секунд?
Хорошо.
К вопросу о том, собственно говоря, ну, может быть, это и так было, уже стало, ответ стал понятен из нашей речи, да, на вопрос о том, почему же так много оценок разнородных вот этого понятия экуменизм. Потому что под понятие экуменизм, скажем так, в этом понятии смешиваются самые разные вещи, да, и экуменическое движение, и организации, и православная миссия, и какие-то неверные, не нужно этого скрывать, да, в православной среде оценки всех этих событий и многое другое. Только разделяя все это друг от друга, в спокойном процессе можно уйти от вот этих противоречий.
Спасибо, Господи, батюшка. Вас, как всегда, увлекательно и интересно слушать, но время подошло к концу. Благословите нас на прощание.
Спасибо, Господи. Господи, благослови. До свидания, дорогие телезрители.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках, преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской православной духовной академии иерей Михаил Легеев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.